Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении. И вчера в церкви читали, конечно же, было евангельское чтение о исцелении бесноватого. И большинство проповедей были на Евангелие, иногда остается апостольское чтение несколько на втором плане, и думаю, нам стоит обратить на него внимание. Вчера читали из послания к римлянам из 10 главы, первые 9 стихов. Вот что пишет апостол Павел: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце своем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое я проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, о чем здесь говорит апостол? Апостол продолжает рассуждение о судьбе Израиля, о судьбе Божьего народа, и делает он это в достаточно трагических обстоятельствах. Он проповедует Иисуса, он проповедует Мессию, Мессию, который был предречен еврейскими пророками, и его за это преследуют его бывшие однокашники, люди, которыми, рядом с которыми он вырос, люди, которые были ему близки, но он сам до своего обращения преследовал христиан, и теперь он терпит гонения со стороны своих бывших соратников. И среди Израиля часть уверовала, но другая часть, и можно сказать большая, не приняла Иисуса как Мессию, и апостолы пошли проповедовать язычникам. И вот апостол Павел говорит о этой трагической ситуации, он говорит о том, почему так произошло. Он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Прежде всего, апостол Павел не гневается, не ожесточается, он не приходит в негодование на своих бывших однокашников, он говорит, что он непрестанно молится об их спасении. Он относится с любовью к своему народу и желает ему вечного спасения. Его пытаются убить, но он реагирует на это с любовью. Он молится к Богу об Израилево спасении. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Апостол говорит о людях, которые его пытались убить. Это подробно описано в Деяниях апостольских. Как он сам преследовал христиан, так он и сам сделался преследуемым, когда обратился к Христу. Его неоднократно пытались убить. Он подвергался разнообразным притеснениям, гонениям. И в этой ситуации было бы очень понятно и по-человечески, естественно, возненавидеть своих гонителей и всячески приписать им как можно более черные намерения, как можно более отвратительными злодеями и грешниками их выставить. Но апостол действует по-другому. Он говорит, свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. То есть он говорит о том, что люди, которые его преследуют, люди, которые его пытаются убить, они имеют ревность по Боге. И мы видим здесь какой-то странный болезненный парадокс. Люди, которые противятся Евангелию Божию, люди, которые пытаются убить апостола Павла, они, по утверждению самого апостола Павла, он об этом свидетельствует, имеют ревность по Боге. То есть оказывается, что ревность по Боге, она может быть, она реально может быть ревность именно по Боге, и она может приводить человека к противлению Богу. Такой вот парадокс, который возникал и в истории апостола Павла иудеев, он возникал с тех пор много раз, когда, с одной стороны, человек очень ревностно желает послужить Богу, с другой стороны, он оказывается богопротивником. Он оказывается противником того самого Бога, которому он рвется, причем искренне рвется, послужить. В чем же заблуждение иудеев, как они оказались в таком положении? «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Они не поняли праведности Божией и пытались поставить собственную праведность. О чем здесь идет речь? Апостол противопоставляет здесь праведность от закона и праведность во Христе. Что такое праведность от закона? Это попытка оправдаться исполнением Божьего закона. Вот Бог нам дал закон, Бог дал заповеди. Заповеди, которые носят как нравственный, так и обрядовый характер. И благочестивый человек может оправдаться перед Богом тем, что он старается все сделать как можно лучше. Он старается вести нравственную жизнь, и он старается придерживаться всех обрядовых установлений. И человек, который думает, что вот через это он заслужит, приобретет Божье благоволение, через это он будет перед Богом оправдан, он пытается оправдаться законом. И вот у иудеев был богооткровенный закон Моисеев, по которому они старались жить, по которому они с большим усердием пытались свою жизнь выстраивать. И сейчас мы можем смеяться и над древними, и даже отчасти современными иудеями, потому что иногда там люди, помню, как смеялись очень, что люди протянули проволоку между двумя домами в деревне, какое-то еврейское местечко, протянули проволоку, чтобы благодаря этому два дома считались одним, и в субботу там можно было переносить какие-то вещи из одного дома в другой. Потому что если бы это считалось разными домами, тут было бы нарушение субботы. Нам это кажется смешным, вот такие мелочи, но на самом деле за ними стояло очень глубокое и искреннее желание, чтобы все стороны жизни были подчинены Божьему закону. Чтобы все, что делается, делалось по Божьему закону. И это такое ревностное усердие сделать все, как надо, сделать все, как Бог велел, предотвратить любые нарушения Божьего закона. Ну и неизбежно тут срабатывал такой механизм нарастания разных правил и регуляций. Это неизбежно происходит в любой религиозной среде, когда люди к непосредственно заповедям Божьим уже стали дописывать и домысливать установления, которые, собственно, уже они сами придумали. И это не исключительно для иудеев, это в истории церкви было много раз. И человек видел свою возможность оправдаться перед Богом тем, что он все сделал как надо, тем, что он выполнил весь закон. И апостол Павел говорит, что это ошибка, что так оправдаться нельзя, что невозможно поставить свою праведность, невозможно прийти к Богу и сказать: я все сделал как надо, я уже выполнил, так сказать, мою работу. Ну, как человек может прийти к работодателю и сказать: я выполнил твой заказ, я сделал все как надо было, вот я все уложился во все сроки, качество работы надлежащее, давай плати мне условленную награду. И апостол говорит, что праведность от закона, то, о чем говорит Моисей. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. И мы находим действительно в Ветхом Завете много указаний на праведность от закона, что человек, который будет жить по закону, он будет праведен. Его Бог примет, его Бог оправдает. И это не только особенность иудаизма, это особенность вообще человеческих представлений об отношениях с Богом. Если вы встретите на улице 10 человек подряд и спросите у них: а как мне приобрести Божье оправдание, как мне быть оправданным на Божьем суде, то в абсолютном большинстве случаев вам скажут, что нужно соблюдать закон Божий, нужно вести нравственную жизнь, во-первых, и нужно проявлять должное почтение к Богу, посещая богослужение, там вообще выполняя все, что предписано с точки зрения обрядов. И в этом отношении сознание современных людей, оно может очень сильно напоминать сознание древних иудеев, когда человек думает, что мое спасение перед Богом, мое оправдание перед Богом, это вопрос того, насколько я хорошо себя веду. И моя задача – вести себя достаточно хорошо, чтобы набрать проходной балл в Царство Божие. И это представление, оно как бы самоочевидно, оно само собой разумеется. Оно вновь и вновь возникает в истории церкви. И выдвигал, например, такой великий ересиар, как Пелагий, который говорил о том, что ну а что же, Бог зачем давал нам заповеди? Чтобы мы их соблюли, и через их соблюдение приобрели его боговоление, приобрели его оправдание. Вот апостол Павел говорит: нет. Праведность от веры, так говорит, не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. То есть апостол противопоставляет соблюдение всего закона, все эти огромные человеческие усилия, которые касаются как нравственной, так и обрядовой жизни, вере и исповеданию в Иисуса Христа. Апостол говорит, что для того, чтобы спастись, что нужно сделать? Соблюсти 613 заповедей? Нет. Он говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Почему это так? Это кажется очень непонятным, это кажется парадоксальным, это кажется возмутительным. Это казалось, несомненно, возмутительным современникам апостола Павла, потому что, ну, кажется очевидным, что для того, чтобы угодить Богу, ну, нужно Богу угождать, нужно стараться, нужно прилагать усилия. И почему это не так, собственно? В чем здесь ошибка? И апостол, он в предыдущих главах своего послания объясняет, в чем ошибка. В том, что никто не живет по закону. Еще Господь Иисус говорит в Евангелии: не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не живет по закону. Никто из иудеев не жил по закону, и никто из нас не живет по закону. Даже мы, являясь людьми верующими, которые ходят в церковь, которые стараются хранить Божьи заповеди, которые серьезно к этому относятся, мы все равно грешим, мы все равно не соблюдаем закон. Наше поведение все равно не соответствует закону. Мы все являемся безнадежными грешниками. Мы все провалились. И это очень болезненный момент для любого человека, особенно для человека религиозного, потому что и для иудеев того времени, и это часто бывает с христианами во все времена, человек может превратить религию в средство собственного самоутверждения, в средство такого, знаете, духовного спорта высоких достижений, когда человек полагает, что через свою религиозную практику он достигает чего-то сам, что он молодец. Есть известный такой пелагианский лозунг: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И это, ну, понимаешь, это, конечно, из интернационала, но это вообще лозунг павшего человека, который считает, что он всего сам добьется. И когда такой человек становится религиозным, он продолжает всего сам добиваться. Я все сделаю как надо, и через это добьюсь Божьего благоволения. И вот святой апостол Павел говорит, что нет, так не получится. Вы должны сдаться, вы должны капитулировать, вы должны понять, что вы провалились, что вы не соблюдаете закон. И у многих людей это может вызвать такое негодование, неприятие. Ну, как, что я не соблюдаю закон? Я что, ворую? Я что, там, прелюбодействую? Я что? Ну, вот вокруг там воруют и прелюбодействуют. Вообще, значит, Содом и Гоморра. А я, наоборот, веду чистую, нравственную, благочестивую жизнь. И это, наверное, так. Человек действительно может ее вести. И, на самом деле, иудеи во времена апостола Павла могли сказать, что мы-то не язычники. Язычники там вообще... там, стыдно и говорить, что творят, а мы ведем гораздо более нравственную жизнь. Но закон не предполагает только соблюдение уголовного кодекса. Закон предполагает совершенное послушание Богу, которое исходит из любви к Богу. И Христос говорит в Евангелии: как вы можете творить доброе, будучи злы? Он исходит как из данности, из того, что люди, к которым он обращается, злы. Что человеческая природа повреждена грехом. И человек не покоряется Божьему закону и не может. Потому что грех – это такого рода внутренний вывих, который не дает человеку в принципе жить по закону. Человек, потому что закон – это не просто набор внешних предписаний. Это воля Божия, которую человек должен исполнить в своей жизни. И вот беда с павшим человеком – то, что он не любит эту волю Божию и не хочет для себя волю Божию. А грешник ставит себя Господом в своей жизни. Это часто можно услышать такую фразу, что это моя жизнь, это я буду здесь распоряжаться, это я сам себе хозяин. На самом деле – мы не сами себе хозяева, Бог здесь хозяин. И в любом человеке, даже когда он вроде покаялся, вроде обратился к Богу, живет вот это внутреннее противление, когда человек хочет сделать все равно по-своему. Когда он не хочет, чтобы Бог был владыкой в его жизни. Как в притче Господа говорят люди, которые там должны были дожидаться господина, который говорит: не хотим, чтобы он царствовал над нами. Вот люди говорят Богу: не хотим, чтобы ты царствовал над нами. И это говорят даже и религиозные люди, просто в религиозном контексте это принимает несколько другую форму, что человек считает, что он не очень нуждается в Боге, чтобы быть праведным, что я могу добиться праведности, признание у Бога через то, что я себя правильно веду, через то, что я все делаю как надо. И вот с одной стороны, такой человек может быть очень ревностным, с другой стороны, за его ревность вроде бы по Боге стоит желание самоутверждения, стоит такой тонкий религиозный эгоизм, когда человек ищет превознести и прославить себя, а не Бога. И такой человек приходит в ярость, когда кто-то ставит под вопрос его богочестие и праведность. Это легко видеть, когда человек, ну, весь такой праведный-праведный, богочестивый, говорит, ой, да я хуже всякой твари. Если ему сказать, ну не то чтобы хуже всякой твари, но ты знаешь, что вообще-то сильно накосячил, то он, конечно, тут же придет сильное раздражение и скажет, это я накосячил. И человек придет в ярость, потому что вы его задели, вы его зацепили. И такого рода религиозность, когда человек пытается добиться оправдания перед Богом своими личными усилиями, она делает его гордецом, она делает его человеком, который полагает себя превосходнее других. Ведь его надежда должна держаться на том, что он все соблюл. И чтобы иметь надежду, он должен верить, он должен надеяться, по крайней мере, что он лучше справился, чем другие. И вот приходит апостол и говорит такую вещь. Вы все провалились. Вы все бедные грешники, никто из вас не может оправдаться пред Богом. Но Бог со своей стороны дарует вам оправдание даром во Иисусе Христе, который умер за ваши грехи и воскрес из мертвых. Поскольку мы все неисправимые грешники, и мы не можем сами себя спасти, Бог приходит нас спасти во Иисусе Христе. И Иисус Христос – это единственный человек, который исполнил весь закон. Он единственный человек, который из всего человеческого рода сделал все как надо. Он единственный, кто заслужил оправдание пред Богом по закону. И он настолько послушен Богу, что он послушен Богу до крестной смерти и до сошествия в ад. И вот мы можем быть оправданы не нашей праведностью, но праведностью Иисуса Христа. Мы можем быть оправданы перед Богом тем, не тем, что мы сами праведники, но тем, что у нас есть праведник. Мы не можем попасть в рай по нашим заслугам, но мы можем попасть в рай по заслугам Иисуса Христа. Иисус Христос есть праведник, и его праведность настолько драгоценна пред Богом, что Бог может и желает ради Иисуса Христа даровать оправдание всем, кто ему принадлежит. То есть мы признаем, что мы провалились, мы признаем, что мы неправедны, и мы ищем спасение в Иисусе Христе. Как мы принимаем это спасение? И апостол говорит, через веру. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть владыкой своей жизни, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Мы верой принимаем праведность, которую нам дает Иисус Христос. И для того, чтобы оправдаться, мы должны уверовать, мы должны положиться на то, что Бог сделал для нас. Это известный пример, я приводил. Представьте себе мятежников, которым законный государь объявляет амнистию. Что они должны сделать? Они должны поверить, они должны сдаться. И вот для того, чтобы обрести оправдание, нужно сдаться, нужно положиться на Иисуса Христа, который может и хочет нас спасти, крестная жертва которого достаточно для нашего спасения. И это вызывает у современников Павла, это вызывает у иудеев понятное сопротивление. Человек всю свою жизнь очень-очень-очень старался. Человек очень старался, чтобы не съесть ничего запрещенного. Человек очень старался, чтобы как-нибудь не нарушить субботу. Человек очень старался, чтобы тщательно-тщательно выполнить все Божьи заповеди, чтобы все сделать как можно лучше. И вдруг оказывается, что он зря старался в том плане, что это не доставляет ему оправдания. Это как, понимаете, вот как в советские годы люди всю свою жизнь служили делу коммунизма, а потом все рухнуло. Это была для них страшная травма. Естественно, не были рады это слышать. Так и люди, которые старались жить по закону, иудеи, которые вложили огромные усилия в это, им приходит апостол и говорит, что конец закона Христос, что вы можете даром быть оправданы перед Богом, а точно так же могут быть оправданы язычники. Это напоминает притчу Господа о работниках 11-го часа. Там вы знаете эту притчу, нет ее нужды напоминать. Там речь идет о работниках. Одни из них проработали весь день, другие проработали только один час перед самым концом рабочего дня. И они все получили одинаковую плату, динарий, обычную плату работника. И люди, которые работали весь день, они пришли в ярость. Они стали очень ругаться на хозяина виноградника, говоря, что, кажется, ты сравнял их с нами. И вот Евангелие, оно ломает высокомерие человеческой религиозности, и люди очень старались, люди прилагали огромные религиозные усилия, и им говорят, вы знаете, даром вам даруется в Иисусе Христе оправдание, и оно дается и вам, и язычникам, вообще всякому, кто уверует. И что ж, получается, мы не лучше язычников, то есть мы получаем милость на тех же условиях, ну, это было для многих людей чрезвычайно оскорбительным. Вот апостол говорит, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. То есть они не хотят задуматься о том, а по Боге ли это ревность. И вот апостол говорит о том, что они, да, они хотят угодить Богу, но они не понимают, что конец закона – Христос. Все наши человеческие усилия угодить Богу провалились. И закон должен был указать нам на то, что мы несостоятельны, мы провалились, мы нуждаемся в спасении. И когда пришел Христос, закон уже выполнил свое предназначение. Апостол говорит, что законом познается грех. Закон показывает нам, что мы провалились и нуждаемся в оправдании даром, которое Бог даром дает в Иисусе Христе. И вот для иудеев это было неприемлемо, потому что это разрушало всю эту религиозную гордыню. То, что у них не было оснований теперь чем-то хвалиться. Апостол говорит это в другом месте. Чем бы хвалиться, уничтожено. То есть, если раньше можно было хвалиться, что я благочестивый нравственный человек, я живу по Божьим заповедям, Бог меня за это оправдает, то теперь это все рухнуло, и благочестивый человек, и неблагочестивый может получить оправдание даром через Иисуса Христа. И далее, мы немножко дальше прочитаем уже за пределы вчерашнего чтения, чтобы прояснить мысль апостола. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. То есть, всякий верующий во Христа. Что значит не постыдится? Не будет разочарован, то есть не будет обманут в своих надеждах, не будет обманут в своих ожиданиях. Человек, который возложил свою надежду на Христа, будь он иудей или язычник, будет оправдан перед Богом. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Нет различия между иудеем и эллином, Господь богат один для всех. И для иудеев того времени это могло выглядеть тоже большой очень провокацией. Ну как нет различия между иудеем и эллином? Иудеи – это люди, которые знают единого Бога. Это люди, у которых есть истинное библейское откровение, это люди, у которых есть Торы, люди, у которых есть книги пророческие, люди, которые все это читают с благоговением, которые усилия прилагают к тому, чтобы жить по Божьему закону. А эллины кто? Эллины – это язычники. Они поклоняются всяким идолам поганым, они выбрасывают детей своих, они там будят со страшной силой, В общем, ужасные люди эти эллины. И апостол говорит, один Бог для всех, богатый для всех призывающих его. Вы все провалились. Грех – это такого, так, настолько глубокая проблема, что она не решается попытками быть религиозным человеком. Грех – это проблема, которая решается только Иисусом Христом. И люди оказываются в ситуации, когда их усилия, их религиозные усилия оказываются бесплодными. Но им предлагают принять дар спасения просто в подарок. И это очень такой болезненный, очень шокирующий момент. Человек всю жизнь очень старался. Он думал заработать себе Божье оправдание. И ему говорят, ты знаешь, ты ничего не заработал на самом деле, но ты можешь получить все это даром. И для этого нужно отказаться от гордости, потому что, ну, гордость, ее не так сильно уязвляют незаслуженные обиды, потому что если вас незаслуженно обижают, вы можете гордиться тем, насколько вы хороший, терпеливый, добрый человек. А вот что гордость действительно уязвляет, это незаслуженное благодеяние. И вот Евангелие – это про то, что вы все провалились, вы все не можете оправдаться перед Божьим судом никак, вы все грешники, вы все глубоко испорчены, но Бог со своей стороны в Иисусе Христе даром дает вам оправдание, которое вы призваны принять через веру. И в чем эта вера состоит, апостол говорит – если устами твоим будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Что здесь имеется в виду под верой, надо немножко уточнять, потому что у нас в современном нашем русском языке слово «вера», оно начинает означать что-то согласие с какими-то утверждениями, причем согласие, не предполагающее какой-то личной посвященности. Там песенка была «Ты мне веришь или нет?» Или там «Верю ли я, что, не знаю, американцы были на Луне?» Верю, но для моей жизни это не важно. Если вдруг выяснится, что их не было ни на какой Луне, ну, это ничего не изменит в моей жизни абсолютно. Там «Верю ли я, что аборигены съели кука?» Ну, съели и съели, это ни на что не влияет. Это никак не отражается на моей жизни. Точно так же человек может верить в то, что Христос воскрес. Ну, воскрес, воскрес. О чем идет речь? А мне-то что? Если вы так настаиваете, то воскрес. Но вера в понимании святого апостола Павла – это личное доверие и посвященность. И часто в наши дни люди не очень понимают, о чем идет речь, когда речь идет об оправдании веры, потому что они думают, что вера имеется в виду вот такое чисто интеллектуальное согласие. Ну ладно, воскрес, если вы так хотите. Для апостола Павла вера – это готовность поставить свою жизнь на эту карту. То, что я полагаюсь на то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и я полагаюсь на то, что Бог оправдает меня благодаря тому, что сделал Иисус Христос. То есть, как нам апостол Павел описывает здесь спасительную веру, она предполагает признание своего провала. Она предполагает, что я не могу оправдаться пред Богом делами закона. И это сознание того, что я не могу оправдаться делами закона, оно приходит, когда человек старается это сделать. Знаете, есть известная шутка, умеете ли вы играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Вот пока человек не пробовал играть на скрипке, он не знает. Вот когда он попробует, он удостоверится, что точно не умеет. Вот так же и с соблюдением закона Божьего. Соблюдаете ли вы закон Божий? Ну, не знаю, не пробовал. Потому что как только вы попробуете, вы убедитесь, что не соблюдаете. Если человек говорит, что а я вот все заповеди соблюдаю, ну, он, значит, просто не пробовал. Как только человек пытается всерьез исполнять волю Божию, он удостоверивается тут же, что ничего не получается, он проваливается. И тут он понимает, Зачем Христос пришел на землю? Что Христос пришел для того, чтобы спасти таких провалившихся грешников, как он. И вот этот момент провала, этот момент слома, когда я понимаю, что я закон Божий не исполняю, не могу и не буду исполнять его в будущем, если я буду предоставлен самому себе, это тот момент, когда человек делается открыт к вере, открыт к спасению. Но момент, который является весьма болезненным, потому что человек ищет самоутверждение, в том числе человек ищет религиозного самоутверждения. Как в свое время искал сам Павел, и как ищут его современники иудеи, как многие ищут сейчас. То есть я желаю самоутвердиться, показать, что я праведный человек, и что Бог чуть ли не мой должник. Я все сделал как надо, Бог должен выполнить свою сторону контракта. Вот апостол говорит, что нет, вы не сделали как надо, вы все провалились. Как иудеи, так и эллины, все согрешили и лишены славы Божией. И поскольку вы находитесь в таком бедственном положении, все, что вам остается, это просто сдаться на милость Божию и принять то, что для вас сделал Бог в Иисусе Христе. И далее апостол Павел, мы не будем сегодня это читать, но он говорит о том, как это проявляется в христианской жизни. Что значит быть оправданным? Это значит не получить сертификат, потому что иногда человек думает, ну, хорошо, если это так, то я вот уверую и буду там жить, как мне живется. Нет, конечно. Оправданным не значит получить сертификат, который потом можно предъявить на страшном суде. Это значит здесь и сейчас быть принятым Богом, вступить с Ним в доверительные личные семейные отношения. Как говорит апостол, вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче, что мы стали родными Богу, и наша жизнь должна глубоко измениться. Как говорит ветхозаветный пророк, если я Отец, то где почтение ко мне, если я Господь, то где благоговение предо мною? Если человек действительно обратился к Богу, его жизнь должна глубочайшим образом измениться. Потому что человек, конечно, оправдывается верою, а не претензией на веру. И вера проявляется в совершенно конкретных действиях, в том, что человек присоединяется к церкви и приступает к таинству. Но рассмотрим второе апостольское чтение, которое у нас было вчера из послания к филиппийцам, но пока я еще отвечу на вопрос, который прислали в трансляцию в Фейсбуке. Может, несколько слов об отношении к футболу, точнее, об эмоциях болельщиков. Вы знаете, ничего Слово Божие нам о футболе не говорит, то есть это является просто вопросом личных предпочтений. Я достаточно холоден к футболу, меня это не интересует. Люди радуются победе нашей сборной. Ну, хорошо, что радуются, что я радуюсь вместе с ними. Апостол говорит, радуйтесь радующимися. Я не думаю, что это в принципе имеет какое-то такое нравственное значение. Другое дело, что футбол, он в Британии, где он возник первоначально, он где-то во второй половине XIX века, его активно продвигали христианские служители, желая людей чем-то занять, потому что, ну, священник в рабочем квартале, где главное средство народного отдыха – это пьянство и драки. И вот, чтобы народ занимался чем-нибудь более созидательным, он там организует футбольную команду. И многие нынешние известные британские, ирландские клубы, они на самом деле по своему происхождению приходские. То есть это при церкви, при приходе была создана футбольная команда, потом из него вырос какой-то там знаменитый клуб. То есть, в принципе, футбол может служить каким-то добрым целям. Ну, это такая нейтральная мирская вещь, которую можно развернуть в ту или в другую сторону. Я сам к футболу вполне равнодушен, я не считаю футбол чем-то в принципе греховным, и я также не считаю его чем-то в принципе праведным. Это такая достаточно нейтральная мирская вещь, которую можно обратить к добру, можно обратить наоборот к какому-нибудь безобразию. Но обратимся к второму апостольскому чтению, которое у нас было. Это из послания к филиппийцам апостола Павла. Вторая глава, 5-6 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Апостол увещевает филиппийцев к смирению и показывает им пример в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Тут сложное очень место для перевода, потому что в русском языке нет некоторых понятий, которые есть в греческом. И вот в греческом есть два слова, которые можно перевести на русский как образ. Это схема и морфе. Вот схема нам всем известна, она вошла в русский язык. Схема – это, ну, что-то, что напоминает, что-то, как портрет напоминает человека. А морфе – это точный набор характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть в данном случае образ Божий – Бог. И некоторые переводы так передают. Он по природе Бог. Не держался за эту праведность с Богом, а за это равенство с Богом. И в греческом оригинале тут содержится достаточно решительное провозглашение божества Христа. Он по природе Бог не держался за это равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть Сын Божий, совечный Отцу и равный Ему, пожелал уничижить себя самого. И масштабы этого уничижения нам невозможно вместить, поскольку по своей природе Иисус Христос, Сын Божий, есть предвечный Бог. Он вечно пребывает с Отцом в Святой Троице. Он существовал прежде бытия мира. Он творец этого мира. Он его владыка и хозяин, он его создал и поддерживает в бытии. Таково удивительное свидетельство Писания. Писание нам говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Мы сейчас не будем на этом очень подробно останавливаться, но Библия обращает внимание на эту удивительную реальность, то, что Сын Божий, Бог, становится человеком. Самое высочайшее существо даже не в мире, а за пределами мира, Бог, творец этого мира, становится человеком. Он уничижает себя самого, он спускается на уровень своего творения. Он принимает на себя человеческую плоть. И принимает не просто образ человека, он принимает образ раба. Бог воплощается, он становится не римским императором, потому что, ну, можно там стать самым могущественным человеком на земле. Там, почему бы Богу не родиться в семье римского императора? Он этого не захотел. Он уничижил себя самого настолько, что он рождается от девы в бедной еврейской семье. И в семье бедных ремесленников. Потому что надо отметить, что ремесленник – это было более бедное и менее почетное состояние в ту эпоху, чем земледелец. Земледелец – это человек, у которого есть его собственная земля, на которой он сидит. Он свою землю возделывает. Он хозяин на этом своем участочке земли. Да, его там обкладывают налогами, его теснят, но у него есть его собственная земля. Он на ней хозяин. А ремесленник – это человек, который находится рангом ниже. У него есть его инструменты, а земли у него нету. И он с этими инструментами вынужден тут бегать в поисках заказов, чтобы люди его как-то дали ему работу. И вот Бог, Творец мира, Творец всех этих бесчисленных галактик, становится ребенком в семье бедного ремесленника в бедной провинции Римской империи, становится одним из простых работяг. И до своего выхода на общественное служение Господь Иисус живет незаметной жизнью мелкого ремесленника. Он является плотником или, как предполагают некоторые толкователи Писания, каменщиком. Ну, слово «тектон», оно в более позднем греческом стало означать плотника, поскольку строили, начали строить уже из дерева. В ту эпоху оно могло означать каменщика. И на это могут косвенно указывать примеры, которые Господь приводит в притчах из области строительства. Но так или иначе, речь идет о ремесленнике, речь идет о семье ремесленников. И вот Бог становится человеком, и становится человеком из достаточно низкого слоя социального. И он до выхода на общественное служение просто исполняет работу простого ремесленника, никому неизвестный. И когда он выходит на общественное служение, он смиряет себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Бог становится человеком, не просто человеком бедным, не просто человеком трудящимся, а он становится человеком, который претерпевает несправедливые притеснения, гонения, обвинения и, наконец, лютую и мучительную смерть. Творец этого мира становится человеком и претерпевает страшную мучительную смерть от рук своих творений. Настолько он уничижает себя, настолько он нисходит вниз для того, чтобы спасти человеческий род. И далее мы читаем: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». И это может вызвать недоумение. А как Бог мог дать своему сыну имя выше всякого имени, если он и так уже Бог, он пребывает предвечно в Троице, он и так уже выше всего? Как человеку в Боговоплощении Бог принимает на себя человеческую плоть, он становится человеком, он не перестает быть Богом. Церковь исповедует в Иисусе Христе две природы. Иисус Христос одновременно Бог и человек. Он не, это не какой-то гибрид, не что-то промежуточное, он на 100% Бог, на 100% человек. Совершенный Бог и совершенный человек, как говорит Халкидонский догмат. И как человек Иисус претерпевает определенную биографию. Он возрастает в любви у Бога и человеков, он проживает жизнь в совершенном послушании Богу. Как человек он претерпевает крестную жертву, и как человек он увенчивается и получает имя выше всякого имени. Почему это очень важно для нас? Потому что он все это делает за нас и от нашего имени. Христос является нашим искупителем и нашим представителем перед Богом. Он оправдывает собою человеческий род. Он проявляет совершеннейшее послушание там, где мы проявляем упорный мятеж. Там, где мы не слушаемся Бога, и даже когда мы говорим «слушаемся», делаем это сквозь зубы, там он повинуется Богу в совершенстве и полностью. Там, где мы ругаемся, там он молится. Там, где мы ненавидим, там он любит. Там, где мы выбираем свою волю, он выбирает волю Божию. Та огромная дыра, которая проделана в мироздании нашими грехами, она заполняется совершенным послушанием Иисуса Христа. Христос искупает собою своим совершенным послушанием все грехи мира. И он смиряется до смерти, и вот Бог возносит этого человека Иисуса Христа и дает ему имя выше всякого имени. Как Бог, он уже, конечно, обладает наивысшим статусом в мироздании, но как человек он получает его от Бога благодаря претерпению смерти, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И это цитата на самом деле. Это цитата из книги пророка Исаия, где эти же слова относятся к Богу. Говорится о том, что всякое колено преклонится именно перед Богом. Мы можем найти эти слова подробно. Сейчас я на них укажу. Так, сейчас укажу точный адрес. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Это Исаия, 45 глава, 23 стих. И понятно, что это говорит Бог. «Предо мною преклонятся всякое колено». Но если немножко в предыдущий стих взглянуть, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». «Предо мною преклонится всякое колено», и здесь апостол говорит, «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних». И мы видим здесь, что апостол уравнивает, отождествляет Иисуса Христа с Богом. У пророка пред Богом преклонится всякое колено, у апостола всякое колено преклонится перед Иисусом Христом. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». То есть, всякий язык исповедует, всякий язык признает, что Иисус Христос – Господь. Он является Господом мироздания. И очень важно, что Господом мироздания является не просто Бог, который всегда был Господом мироздания. Господом мироздания является прославленный и преображенный человек, представитель человеческого рода Иисус Христос. Важно, что апостол Павел здесь указывает на эти события Боговоплощения. Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищение быть равным Богу, или мы можем пересказать это несколько ближе к тексту греческому. Он, будучи по природе Бог, не вцеплялся за это равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, и проявил совершеннейшее послушание Отцу, будучи единственным из всего человеческого рода, кто был совершенно безгрешен и кто полностью исполнил закон Божий, показав абсолютное и безупречное послушание Отцу. И Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. То есть, имя выше всякого имени – это Иисус Христос. Вот на это стоит еще раз обратить внимание, потому что мы знаем, что есть еретики, которые вот спрашивают, любят, а вы знаете имя Бога? Да, я знаю имя Бога Иисус. Потому что мы читаем здесь в послании у апостола, что имя выше всякого имени – это имя Иисуса Христа. И в других местах мы читаем, как апостолы говорят, нет другого имени, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Или апостол характеризует христиан как людей, призывающих имя Иисуса Христа. Или он пишет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется об имени Иисуса Христа. То есть спасительное имя, к которому надо взывать для спасения, это именно имя Иисуса Христа. Вот имя Божие, которое нужно призвать, чтобы спастись, это имя Иисуса Христа. Об этом последовательно Священное Писание нам говорит. Выше всякого имени – это имя Иисуса, который одновременно является и Богом, и человеком. Но время наше подходит уже к концу, время этой передачи. Радонеж продолжает свое вещание. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –